Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев принял в Петербурге лидеров бывших советских республик. Россия остается старше в СНГ. Накануне открытия 12-го экономического форума какова динамика развития этой международной конференции? Постановлением суда закрыт интернет-сайт ingushetia.ru. Есть ли шанс у редакции оспорить вердикт? Все готово к началу чемпионата Европы по футболу. Как шансы команды Гуса Хиддинка оценивают голландские спортивные эксперты? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в пригороде Петербурга проходит неформальный саммит Содружества независимых государств. Во встрече, которая проводится в Константиновском дворце, принимают участие лидеры всех 12 государств Содружества. Работа саммита включает в себя пленарное заседание, рабочий ужин, и эти встречи предшествуют Петербургскому экономическому форуму, который откроется в субботу. Нынешний саммит стал первой встречей такого уровня для нового президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, и замечу, что впервые на подобном мероприятии присутствует и новый президент Армении Серж Саркисян. Остальные президенты уже были в этом качестве на подобных встречах. Медведев провел сегодня 7 двусторонних встреч: Молдавия, Украина, Грузия, Туркмения, Азербайджан, Узбекистан и Армения. Вот таков список гостей, с которыми обменялся новый российский президент мнениями по разным международным вопросам и с кем-то познакомился в новом качестве. В прямом эфире программа «Время свободы» специальный корреспондент нашего радио в Петербурге Данил Гальперович. Он внимательно следит за ходом работы неформального саммита СНГ. Однако вначале, Данила, добрый вечер. Вопрос о том, как выглядит в эти дни Петербург.
Добрый вечер. Надо сказать, что Петербург, несмотря на то, что действительно саммит происходит в Стрельне, и это не центр, это все-таки место, вынесенное за пределы основной черты города, сам город вполне испытывает на себе ограничения, связанные с мерами безопасности. То есть время от времени перекрывается движение в разных местах, время от времени закрываются целые районы. И это связано как с саммитом, так и с подготовкой, кстати, к экономическому форуму. В общем, некоторые уже шутят, что Петербург во время больших международных мероприятий переходит на военное положение. В любом случае, его граждане это испытывают.
Скажите, пожалуйста, Данила, местные обозреватели на что обращают внимание в этой долгой череде рукопожатий и международных встреч, которую провел сегодня Дмитрий Медведев? Что самое важное?
Самое важное, пожалуй, действительно долго ожидаемые встречи, долго предсказывавшиеся встречи Михаила Саакашвили с Дмитрием Медведевым, Виктора Ющенко с Дмитрием Медведевым и две встречи с лидерами стран Закавказья и Центральной Азии, это Туркмения и Азербайджан. Если говорить вот именно о Туркмении и Азербайджане, уже назначены два государственных визита Дмитрия Медведева. Это, собственно, довольно важно, потому что определяются те места, куда новый российский президент будет ездить в первую очередь. Это Азербайджан и Туркменистан. Это июль. А вот результаты встречи с Виктором Ющенко и Михаилом Саакашвили оставляют больше вопросов, чем ответов, потому что, во-первых, началась, например, встреча Саакашвили и Ющенко, Саакашвили и Медведева очень мирно, замечательно, прогрессивно, они друг другу сказали хорошие слова, что наконец-то нужно наладить взаимоотношения, что Россия может наладить взаимоотношения с Грузией без посредников. Саакашвили сказал, что это ненормально, когда отношения плохи. А вот после этой встречи ни Медведев, ни Саакашвили ничего не сказали, вышел Лавров и начал говорить то, что он посчитал важным на этой встрече. Например, что полеты беспилотных самолетов не обсуждались. Что странно для очень многих наблюдателей, что нужно заключить всеобъемлющее соглашение о неприменении силы в Абхазии и Южной Осетии. Неизвестно пока, как на это реагирует грузинская сторона. Есть некие проблески того, что да, вроде бы, но при гарантиях не России, а Евросоюза.
Данила, мы чуть подробнее позже в программе поговорим о переговорах российско-грузинских и российско-украинских. Сейчас задам вам вопрос, которым задаются в эти дни многие обозреватели. Но вот похоже на то, как измерение температуры больного или здорового, скажем так, человека. Сейчас все внимательно следят за Медведевым. Либерал, не либерал, как Путин, не как Путин. Вот как? Жестче, мягче? Вот в этой шкале что говорят там в Петербурге?
Петербурге говорят, что пока, видимо, Дмитрий Медведев является проводником политики Владимира Путина. Потому что все те вещи, все те заявления, которые делались на протяжении всего последнего времени Кремлем при Путине в отношении Грузии и Украины, все это сохраняется. Все один в один, и личная химия, что называется, пока еще либо не возникла между теми, у кого с Москвой не очень хорошие отношения, либо не влияет.
Спасибо, Данил Гальперович, специальный корреспондент «Радио Свобода» на неформальном саммите СНГ в Петербурге. Данила через несколько минут снова выйдет в эфир, когда мы будем говорить об экономическом форуме в том же городе. А сейчас, как я и обещал, чуть подробнее о переговорах с украинцами и грузинами. Россия предупредила Украину о том, что с 1 января 2009 года цены на газ для нее увеличатся почти вдвое. Об этом вот и стало известно после переговоров Дмитрия Медведева и украинского президента Виктора Ющенко. Эта встреча была очень короткой, продлилось всего 15 минут. Это вызвало удивление не только в Петербурге у многих обозревателей, но и в Киеве. Давайте послушаем, что из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Первая ознакомительная встреча Ющенко с Медведевым в президентском формате была призвана заложить основу личных и, возможно, особых доверительных отношений. Однако вероятность построения именно таких отношений уже ставится многими под сомнение. Вместо ожидаемого часа беседа украинского лидера с его новым российским коллегой продолжалось всего 15 минут. Тон этому короткому разговору был задан накануне депутатами Госдумы России, которые пригрозили разрывом широкомасштабного договора с Украиной в случае ее дальнейшего сближения с НАТО. По итогам переговоров стало известно, что с будущего года Россия почти вдвое повысит стоимость газа для Украины, большую часть которого «Газпром» покупает в Средней Азии. Для украинского президента эта новость не была неожиданной, говорит директор Киевского института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Пока прогресса на туркменском направлении и уверенности российского газового монополиста в том, что он законтрактует будущие газовые поставки в Туркмении, нет. Поэтому «Газпром» страхуется. И здесь не только есть геополитика, но и серьезная составляющая газовой коммерции.
Еще одна тема, которую обсуждали два президента – судьба российского Черноморского флота и проблемы, связанные с его пребыванием в Крыму.
Думаю, не нужно сегодня заявлять российскому генералитету и адмиралитету о том, что будут доукомплектованы военно-морские силы Черноморского флота в Севастополе. По крайней мере, вот важно взять мораторий на подобного рода заявления.
Командование российского военно-морского флота недавно сообщило, что рассматривает возможность замены устаревших кораблей и увеличения численности военнослужащих в Севастополе. Официальный Киев заявил, что такие планы не отвечают украинско-российским соглашением и логике последующего вывода Черноморского флота. Согласно договору, он должен покинуть Крым до 2017 года. Москва настаивает на пролонгации договора, а Киев требует уже сейчас начать переговоры о поэтапном выводе российского флота, продолжает политолог Вадим Карасев.
И некоторым рьяным, скажем так, сторонникам форсированного вывода Черноморского флота Севастополя тоже надо взять мораторий и не будоражить элиты общественных двух стран. Необходимы более вменяемые, рациональные, серьезные переговорщики без публичных выбросов и пиарных эффектов. Нужно все-таки спокойно, опираясь на договорно-нормативную базу, проанализировать возможности вывода флота, как и временных дат, и работать над этим. Главное, не создавать новые точки напряжения.
В Санкт-Петербурге Виктор Ющенко повторил свои слова о том, что Черноморский флот будет базироваться на Крымском полуострове оставшиеся 9 лет. И заверил Медведева, что все обязательства по двусторонним соглашениям Украина будет выполнять до последней буквы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Теперь об отношениях России и Грузии в контексте встречи сегодняшней Дмитрия Медведева и Михаила Саакашвили. Как только что сказал нам Данила Гальперович, президенты не делали никаких заявлений. После этой встречи толковал то, что происходило с закрытыми дверями переговоров Сергей Лавров. Москва предостерегла Тбилиси от попыток решить конфликты в Абхазии и Южной Осетии путем вступления Грузии в НАТО. И на встрече обсуждался вопрос работы железнодорожных войск в Абхазии. По большому счету, в общем, ничего нового. Давайте послушаем корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе. Тараса.
В преддверии встречи Саакашвили и Путина в Тбилиси не высказывали особых надежд на успех переговоров. Тем не менее, секретарь Совета национальной безопасности Александр Ломая в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» высказал некоторую надежду и ясно обозначил, чего, собственно, Грузия ждет от этих переговоров.
Мы ожидаем от президента Медведева понимания того, что последние односторонние шаги России привели к острейшему кризису в межгосударственных отношениях России и Грузии. И мы ожидаем критического переосмысления президентом Медведевым этих последних шагов. И мы надеялись бы на то, что новые инициативы, мирные инициативы, которые одобрены Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций, они также были бы поддержаны Российской Федерацией.
А вот один из лидеров оппозиционной республиканской партии, Давид Бердзанишвили, считал, что не стоит ожидать от этой встречи вообще каких бы то ни было результатов.
Ничего не ожидаю. Вообще, я не знаю, Медведев сейчас, он помощник Путина или уже стал заместителем Путина. Серьезно, никакого результата не будет. У российской власти, учитывая то, что в Грузии сейчас власть нелегитимно, и поэтому давят на эту власть. Саакашвили сейчас гораздо слабее, чем был год тому назад. У нас президент не пользуется доверием народа, у нас и парламент не пользуется доверием народа. Грузия под таким слабым руководством, естественно, сейчас не в состоянии противостоять нажиму со стороны Кремля.
Мнение господина Бердзанишвили разделяют все другие лидеры оппозиции. По сообщению источников грузинской делегации, переговоры прошли в доброжелательной атмосфере. Их тон был в целом конструктивен. Тем не менее, стороны не только не смогли решить ни одной проблемы, но не успели даже обсудить многие из них. Президенты договорились лишь продолжить российско-грузинские консультации на разных уровнях. Президент Саакашвили настаивал на выводе из Абхазии дополнительных российских войск, но, что интересно, не основного миротворческого контингента, и высказал недовольство вводом в непризнанную республику частей железнодорожных войск России. Однако президент Медведев сослался на гуманитарный характер шагов, предпринимаемых Россией. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В прямом эфире программы «Время свободы» сейчас известный петербургский политический эксперт и экономический аналитик, заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Дмитрий, добрый вечер. Я воспользуюсь тем, что вы одинаково сильны и в политической, и в экономической сфере, и начну разговор с политики. Трудно было избавиться от ощущения, что какой-то ритуально-византийский характер этот саммит носит. Все один за одним президенты подходят к ручке Дмитрия Медведева. Кто на 15 минут, кто на час. Это свидетельствует о том, что расстановка сил внутри Содружества такова, что Россия старший брат, а все остальные, как бы они к ней ни относились, какие бы там горячие слова ни говорили у себя дома, приезжают и кланяются.
Да, ну, конечно, это чисто ритуальное отношение. И более того, мне кажется, что такого рода характер отношений выгоден, как правило, и той, и другой стороне. Вот если говорить о только что упомянутых российско-грузинских отношениях, ведь и Россия чувствует себя в кольце врагов. То Грузия нас предает, то Эстония, там кто еще кто-то. И Грузия чувствует, что Россия, как старший брат, ей враждебна. Это сплачивает народ вокруг своих лидеров, и получается, что для укрепления жестких авторитарных режимов в каждой из стран такого рода отношения очень выгодны. Поэтому при встрече президенты оказываются друг другу очень милы, а в то же время по отношению к своим народам они все время говорят о том, что вот у нас с этими плохие отношения, а эти не так себя ведут. Вот такой характер отношений.
Вот интересно, заметил один из наших экспертов сегодня о том, что ожидают критического переосмысления неких проблем. И, похоже, все ожидают этого переосмысления друг от друга, но никто так в результате и не дожидается. Все стоит на мертвой точке. Так все и будет в ближайшее время?
Я думаю, да, потому что, в общем, такой характер отношений, как ни странно, оказывается выгоден практически всем. Вроде бы мы конфликтуем, вроде бы отношения плохие, но они плохи для достижения каких-то позитивных изменений, скажем, в плане экономического сотрудничества. А для укрепления политических режимов они как раз очень хороши. Все режимы твердые, все на своем месте так
и
стоят.
И получается, что раз такая ситуация устраивает всех, то как политический такой, ну, что ли, каркас отношений СНГ может существовать сколь угодно долго. Верно я вас понимаю?
Да, да, я думаю, что это может существовать довольно долго. Только в той мере, в какой пойдет в отдельных странах реальная демократизация и сближение с Евросоюзом, эти страны начнут ослаблять свои отношения с СНГ. Вот страны Балтии сразу двинулись в сторону Европы еще с момента распада Советского Союза, поэтому они не нуждаются в каких-то вот таких особых отношениях с Москвой, ритуальных отношениях в частности. А те, кто нуждаются, они этот ритуал будут соблюдать.
Спасибо, Дмитрий Травин, известный петербургский политический и экономический эксперт. В эфире «Радио Свобода» мы обсуждаем сегодня саммит неформальной СНГ и другие политические события в Петербурге. Об этом поговорим сразу после короткого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 6 июня. В прямом эфире у нас известный петербургский политический аналитик Дмитрий Травин и специальный корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Данила Гульперович. Господа, давайте поговорим сейчас о том, что ждет Петербург в ближайшие два дня. Это 12-й международный экономический форум. 8 тысяч человек, 120 делегаций. Данила Гульперович, скажите нам, пожалуйста, как город собирается пережить это нашествие важных гостей?
Я думаю, что городу очень серьезно подсластили пилюлю, потому что надо сказать, что основное событие форума для очень многих из тех, кто за ним наблюдает, это, конечно же, выступление уже сегодня легендарного Роджера Уотерса, основателя Pink Floyd, с программой «Обратная сторона Луны» «Dark Side of the Moon». И это будет для всех. Это будет на Дворцовой площади Петербурга. И я думаю, что многие хотя бы из-за этого к форуму будут относиться более-менее лояльно. Если говорить о самом форуме, то он еще вызывает иронические такие комментарии здесь по поводу того, что если год назад этот форум стал местом почти публичного унижения Дмитрия Медведева, когда с докладом, кстати, о стратегии до 2020 года выступал на нем Сергей Иванов, тогда считавшийся фаворитом в гонке преемников, то теперь форум начнется с выступления Дмитрия Медведева, причем в качестве президента. И, естественно, это такое превращение места унижения в место триумфа уже многими отмечено. Кроме него будет еще один президент, и выступит он практически сразу после Дмитрия Медведева в первой части форума 7 июня. Это президент Киргизии Курманбек Бакиев. В первый же день будет обширная экономическая дискуссия, в которой будут принимать и финансовые, экономические, бизнес-короли, что называется, и самые различные высокие чиновники, в частности, министры торговли США, министр финансов Германии, управляющий директор Всемирного банка, председатель Совета директоров Всемирного экономического форума и так далее. Но здесь еще и масса есть людей, которые, конечно же, приехали на людей посмотреть и себя показать, в частности, Роман Абрамович, который прибыл сюда на яхте, или во всяком случае яхта его сюда, она здесь пришвартовалась. Ее пришлось швартовать рядом с «Авророй», потому что только там есть причал, который способен принять огромное трехпалубное судно стоимостью, по-моему, около 130 миллионов долларов.
Ну, Данила, нам остается только надеяться, что «Аврора» по яхте Абрамовича не выстрелит. Дмитрий Травин, вопрос к вам, как к экономисту. Скажите, пожалуйста, есть какой-то смысл чисто экономический в такого рода мероприятиях?
Ну, в принципе, когда люди встречаются, это всегда полезно, поэтому кто-то с кем-то встретится, что-то обсудит, и, может, какая-то выгода для бизнеса произойдет. Но вообще, чем больше официоза, это особенность всех конференций, от университетских до такого рода форумов, чем больше официоза, тем меньше толку. Когда приезжают много высокопоставленных персон, и они произносят официальные речи, реальные вопросы в меньшей степени обсуждаются. И вот у меня такое впечатление создается, что Петербургский экономический форум, в отличие, скажем, от Давосского, это не место, где встречаются люди для того, чтобы обсудить реальные проблемы экономического развития, а куда приезжают, чтобы себя показать, вот свою яхту поставить возле «Авроры» и тому подобные вещи делать.
Тем не менее, из той повестки дня, которая вам, без сомнения, известна, есть что-то, на что вы обратили внимание, какую-то все-таки пользу, какой-то коэффициент полезного действия можно извлечь из этого? Что там будет интересного?
Ну, честно говоря, трудно извлечь какую-то пользу. Ну, вот я смотрю, допустим, «Единая Россия» организует обсуждение проблемы чистой воды. Очень хорошее место, в кавычках, Петербург для обсуждения этой проблемы, потому что в Петербурге люди, которые заботятся о своем здоровье, давно уже воду из-под крана не пьют, либо покупают в бутылках, либо ставят мощные фильтры. То есть такое впечатление, что люди, которые проводят здесь мероприятия, плохо соотносят свои действия с реальностью. Вот, по-моему, основная масса такого рода мероприятий строится по аналогичному сценарию.
Тогда вопрос, зачем России нужен такой крупный форум, в который с каждым годом вкладывается все больше и больше денег? Вы же «Кодяной пятиобружец», вы помните, наверное, как все это начиналось там лет 10 назад?
Это бесспорно имиджевое мероприятие, такое же, как в свое время проведение 300-летия Петербурга, такое же, как саммит Большой Восьмерки, который проводился в Стрельне под Петербургом. Привлекается внимание к имени Петербург. Самим петербуржцам это нравится. У петербуржцев создается ощущение, что наш город играет большую роль в большой политике, в международных отношениях. То есть, как многие имиджевые мероприятия, он выполняет вот такого рода функции. Это бесспорно связано с тем, как много сегодня и петербуржцев, и Путин, и Медведев, и Сергей Миронов, который этому форуму все время уделял большое внимание, и Игорь Злов, которого я только что уже упоминал, они же все петербуржцы, и такого рода имиджевые мероприятия пытаются в Петербурге выстраивать.
И последний вопрос, Дмитрий, у нас менее минуты осталось в эфире, поэтому я прошу вас о коротком ответе. Давайте подведем какой-то итог. Вот на ваш просвещенный питерско-экономическо-политический взгляд, больше вреда или пользы Петербургу от этого форума?
Ну, вред конъюнктурный, трудно будет проехать по городу, как всегда, но, честно говоря, и в обычное время трудно приезжать. А вообще, такого рода имиджевые мероприятия все-таки определенную пользу приносят, потому что о городе узнают, потом, глядишь, туристы какие-то подвалят после VIP-персон. В этом смысле бывает не бесполезно такое мероприятие.
Спасибо, Дмитрий Травин, известный петербургский политический эксперт и экономический аналитик, заместитель главного редактора газеты «Дело», вместе со специальным корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге, Данилой Гальперовичем, разъясняли нам некоторые моменты важных политических мероприятий в России, неформального саммита СНГ в Петербурге и завтрашнего экономического международного форума. Это «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 6 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Постановлением суда закрыт интернет-сайт ingushetia.ru. Все готово к началу чемпионата Европы по футболу, что голландские эксперты спортивные говорят о шансах команды Гуса Хиддинка. Об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы задержаны участники пикета, собиравшие подписи под обращением правозащитников президенту России Дмитрию Медведеву о помиловании политзаключенных. Как сообщил один из организаторов акции Андрей Налетов, милиционеры, изучив разрешение властей на проведение пикета, пришли к выводу, что сбор подписей не был разрешен. В Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ. На встрече президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Ющенко обсуждалась, помимо прочего, проблема Черноморского флота. Медведев также встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В Копейске Челябинской области отстранены от должности на время проведения расследования 11 сотрудников исправительной колонии, в которой скончались четверо осужденных, жестоко избитых охраной. В Сухуми один из лидеров Европейского союза Хавьер Солана обсудил в пятницу с президентом Абхазии Сергеем Багапшем перспективы урегулирования грузино-абхазского конфликта. Кунцевский суд Москвы постановил закрыть оппозиционный сайт «Ингушетия.ру». Суд удовлетворил иск прокуратуры Ингушетии, утверждавшей, что на сайте публиковались материалы экстремистского содержания. Федеральная налоговая служба России предъявила претензии отделениям Пенсионного фонда по Москве и Московской области. Сенатор Хиллари Клинтон в субботу намерена объявить о прекращении борьбы за пост президента США, сообщает ее предвыборный штаб. На митинге в Вашингтоне Клинтон призовет своих сторонников поддержать в борьбе за Белый дом сенатора Барака Обаму, который опередил Клинтон по результатам первичных выборов в Демократической партии. Афганистан выразил опасения в связи с переговорами, которые власти соседнего Пакистана ведут с вооруженными группировками талибов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 6 июня. Сегодня Кунцевский суд Москвы постановил закрыть оппозиционный сайт ingushetia.ru. Таким образом, удовлетворен иск прокуратуры Ингушетии, которая утверждала, что на сайте публиковались материалы экстремистского содержания. И журналисты редакции «Адвокат» Калой Альхильгов называют решение незаконным и добавляют, что защита в любом случае оспорит вердикт вышестоящей инстанции. Об этой судебной или политической коллизии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Адвокат сайта ingushetia.ru Калой Ахильгов сразу после вынесения решения суда заявил, что готов оспорить его вышестоящей инстанции. По его мнению, решение несостоятельно по нескольким причинам. Первое заключается в том, что сайт не является средством массовой информации.
Сайт Ингушетия.ру не является СМИ. На судебном заседании это не было доказано. И закон о СМИ дает нам право говорить о том, что интернет-портал Ингушетия.ру не является СМИ, поскольку он не зарегистрирован как СМИ.
Согласно закону, выносить обвинения в экстремизме сайта преждевременно, утверждает Калой Ахильгов.
Основная ссылка прокуратуры на экстремизм является интервью Мусы Келегова, которое перепечатано из газеты «Время новостей», да, на сайте опубликовано. Это интервью Назрановский районный суд признало экстремистским. На данном этапе это решение суда находится на стадии обжалования. Говорить о том, что оно вступило в законную силу, мы не можем. И это было единственным основанием, по которому суд мог принять решение. И, соответственно, решение мы считаем незаконным.
Прокуратура Ингушетии также обвиняет сайт в распространении материалов, побуждающих к национальной вражде. Публикация материалов о подготовке и проведении митинга протеста в январе нынешнего года в Ингушетии. За всеми этими обвинениями стоит политика, убеждены сотрудники сайта. Главный редактор сайта Роза Мальсагова считает, что закрытие ресурса ingushetia.ru – это удар по всей свободной журналистике.
Меня как главного редактора просто не привлекали к судебному действию. Хотя я лично занимаюсь наполнением информации. Я ответственна за политику сайта, за ее направленность. И я говорила об этом на всех уровнях. Меня вообще игнорировали. Свобода понятия очень относительная в России. Это очередной раз доказало вот это судебное решение. И даже проблема не в том, что закрыли сайт. Очень местечковый маленький сайт, который занимается информацией только ингушского региона. Это удар по всей системе. Это не означает абсолютно, что мы прекратим работать. Я уже подала кассационную жалобу на решение суда. Закроют Ингушетия.ру, у нас готово зеркало будет Ингушетия.орг. Оно уже готово, можно совершенно спокойно на него выходить. Знаете, и мне самое главное, кажется, что господину президенту Зизикову, стоит Рыгину, не с сайтом бороться, а бороться с преступностью, с тем очагом напряженности, который существует в республике.
За судебным разбирательством внимательно следили специалисты в области интернета. Слово кандидату юридических наук, специалисту в области интернет-права Илье Расолову.
Данный случай действительно показателен и носит характер прецедента. Многие эксперты ждали этого судебного решения. Действительно, Кунцевский районный суд Москвы посчитал, что это дело находится в его юрисдикции. Таким образом, впервые, по сути, в России провозглашен принцип домицилия, то есть закон о гражданстве или своей территории по данным делам. В России существует закон о связи, а также драконовские правила 2005 года. Правило называется о взаимодействии операторов связи с уполномоченными органами, осуществляющими розыскную деятельность. Вот в этих правилах установлены четкие механизмы взаимодействия провайдеров и оперативников. В результате этого хост-провайдеры должны прекратить в одностороннем порядке обслуживание данного сайта на основании решения суда. Если же сайт находится, как в нашем случае, в другой зоне интернета, то будут установлены так называемые фильтры или глушилки, которые блокируют доступ к нему в зоне Рунета. Поэтому, видимо, при желании для большинства граждан этот сайт будет заблокирован с нашей зоны.
Прекратить действие сайта полностью технически очень сложно, но владельца ресурса есть законные пути выхода из этой ситуации, полагает Илья Расолов.
Сайт будет доступен всем не гражданам Российской Федерации, видимо, и всем тем, кто не находится в зоне Рунета. Но технически это достаточно сложно сделать, но при желании можно. Я думаю, что в принципе владелец сайта сам может хоть завтра зарегистрировать новый сайт и работать.
Так считает кандидат юридических наук, специалист в области интернет-права Илья Расолов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжу программу «Время свободы», подводя итоги пятницы 6 июня. Московский городской суд сегодня продлил до 11 сентября срок содержания Ивану Миронову. Это обвиняемый по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Трое других обвиняемых – отставной полковник ГРУ Владимир Квачков и бывший десантник Александр Найденов и Роберт Яшин – накануне были оправданы присяжными в Московском областном суде и освобождены из-под стражи. Почему так получилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешник.
Мало кто сомневался в том, что отставного полковника Владимира Квачкова и еще двух подсудимых Александра Найденова и Роберта Яшина признают виновными. Судебное разбирательство по делу о покушении на Чубайса рассматривалось за закрытыми дверями. На этом настаивало обвинение, ссылаясь на то, что будут оглашаться сведения об изготовлении взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Однако, по мнению адвоката Владимира Квачкова Алевтина Машанского, никаких секретов в деле не было.
Ничего такого, что могло бы действительно послужить основанием для закрытия суда, в деле нет. Очевидно, что была команда, нельзя. Или, может быть, самоцензура заставила судью принять решение о том, чтобы закрыть судебное заседание и не допускать ни публику, ни журналистов к этому делу. Потому что если бы журналисты, публика узнали бы все детали, о которых я сейчас умолчу, были бы большие скандалы. И не один скандал, и не два.
Судебное следствие по этому делу, несмотря на закрытость процесса, сопровождалось скандалами. В частности, во время допроса в суде один из главных свидетелей обвинения заявил, что в ходе следствия на него оказывалось беспрецедентное давление, а его показания были умышленно искажены. Кроме того, были распущены две коллегии присяжных, и оправдательный вердикт выносил уже третий состав суда.
Нас спасли присяжные,
заявил Владимир Квачков журналистам после оглашения вердикта. Между тем, адвокат Анатолия Чубайса Андрей Шугаев уже сообщил, что обвинение наверняка будет обращаться в Верховный суд с тем, чтобы добиться пересмотра решения присяжных.
Тот объем доказательств, который был представлен на протяжении всех судебных слушаний стороной обвинения и добытых при процессе предварительного следствия, на мой взгляд, они напрямую указывают на причастность Квачкова, Найденова и Яшина к совершению покушения на Чубайса и других лиц, совершенного общественно опасным способом.
Отменить оправдательный вердикт присяжных довольно сложно. Для этого прокуратуре будет необходимо предоставить Верховный суд доказательства того, что при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения закона, говорит адвокат Владимира Квачкова Алевтин Машанский.
Иногда такие нарушения делаются просто умышленно. Если вдруг кто-то чувствует, что решение, вердикт присяжных может оказаться не в его пользу, делаются так называемые закладки. То есть нарушение закона, которое потом повлекут отмену того вердикта, который они уже предчувствуют и который им не нравится. Если честно, то такие закладки были и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Я не буду кривить душой, все мы профессионалы и знаем, как это делается, и все мы прекрасно видим. И есть вещи, которые просто судьей пропускались.
В прессе начали появляться комментарии, вектор которых во многом определило заявление Анатолия Чубайса, появившееся в четверг вечером на сайте РАО ЕС России. «Уверен, что Квачков и те, кто его поддерживает, меня ненавидят и желают моей смерти. Знаю, что наряду с другими политиками, государственными общественными деятелями, правозащитниками и журналистами я включен в так называемые расстрельные списки врагов народа, размещенные в интернете», говорится в заявлении главы РАО ЕС. По его мнению, присяжные ошиблись. После этого заявления Анатолия Чубайса многие комментаторы заговорили о предвзятости присяжных. Однако, по мнению ведущего научного сотрудника сектора проблем правосудия Института государства и права Российской академии наук, кандидата психологических наук Людмилы Корнозовой, при сильных доказательствах в деле присяжные уже не оглядываются на стереотипы.
Дело в том, что относительно суда присяжных очень много мифологии. Ну, например, суд присяжных – это суд толпы, это вот суд эмоций. Наша конструкция российская суда присяжных, которая в основе имеет конструкцию еще дореволюционного российского процесса и вообще континентальной системы права. Это не просто ответ «виновен» или «невиновен», как в американской системе. У нас присяжные отвечают на вопросы вопросного листа. Это совокупность вопросов относительно виновности каждого обвиняемого. И этот вопросный лист составляется председательствующим. Каков вопрос, таков ответ. Про что спросили, про то ответили. Про что не спросили, про то не ответили. То есть присяжные после, возможно, первой эмоциональной какой-то вот волны, да, начинают исследовать и обсуждать факты. И поэтому дело не в том, что присяжный в конечном счете, оказываясь в конкретном судебном процессе, боится ответственности и боится кого-то обвинить, а потому что присяжные отвечают на вопрос, удалось ли доказать обвинению или не удалось. А, кстати, в Конституции у нас зафиксировано, что неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.
В вопросном листе, представленном присяжным, рассматривавшим дело о покушении на Анатолия Чубайса, было порядка 30 вопросов. На большинство из них присяжные ответили положительно, подтвердив факт покушения и использования взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Однако причастность Квачкова, Найденова и Яшина к этому покушению следствию, по мнению присяжных, доказать не удалось. 16 июня в Московском областном суде пройдет обсуждение вердикта присяжных, после чего суд обязан вынести оправдательный приговор. После этого у фигурантов дела появится законное основание для того, чтобы в судебном порядке требовать компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности и содержание под стражей. По версии следствия, рано утром 17 марта 2005 года Квачков, Яшин и Найденов на почве экстремистских взглядов пытались взорвать служебный автомобиль Анатолия Чубайса в районе поселка Жаворонки. Это в 20 километрах от Москвы. Бронированный БМВ Чубайса от взрыва практически не пострадал, зато досталось машине сопровождения, которую налетчики обстреляли из автоматов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что повлияло на оправдательный вердикт присяжных в отношении подозреваемых в организации покушения на Анатолия Чубайса? Об этом говорим с заместителем председателя Федерального политсовета СПС Леонидом Гозманом и председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
А мы в программе «Время свободы», итоговый выпуск которой за пятницу 6 июня звучит на волне «Радио Свобода». Будем говорить о футболе. За выступлением сборной России на открывающемся в субботу чемпионате Европы с большим вниманием буду следить в Нидерландах. Эксперты в Гааге и Амстердаме довольно высоко оценивают шансы на успешную игру команды, которой уже не первый сезон руководит голландский специалист Гоус Хиддинг. С аналитиком ведущего футбольного издания Нидерландов «Футбол Интернешнл» Сулейманом Остюрком беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Голландии Софья Корниен.
Сам факт, что россияне квалифицировались на Евро-2008, это просто удача? Подарок хорватов? Или это все-таки заслуга Хиддинка? Ведь судя по тому, что он быстро отказался от участия заслуженных российских футболистов в сборной и сделал ставку на самых молодых, он и сам не рассчитывал получить путевку на Евро-2008, а скорее готовил команду к чемпионату 2010 года. Говорит обозреватель популярного голландского журнала Football International Сулейман Остюрк.
В самом деле, Хиддинг говорил, что отборочные матчи этого года станут хорошей школой для молодых футболистов в подготовке к чемпионату 2010 года. Более ранняя квалификация стала неожиданностью. Однако Хиддингу в последнее время вообще постоянно сопутствовала удача. Сборную Южной Кореи он довел до полуфинала чемпионата мира, что тоже неплохой результат.
Не рано ли было отказываться от участия опытных игроков?
Я думаю, что у вашей команды и в этом составе есть все шансы на то, чтобы одолеть соперников в группе. Россия может победить у команды Швеции, может победить у команды Греции. Испания российской команде, возможно, окажется не по зубам, но выход из группы все равно вполне реален.
Но ведь команда Греции – действующий чемпион Европы.
Да, и это только доказывает, что чемпионом может стать и Россия. Результат нового чемпионата может оказаться столь же неожиданным, как и результат предыдущего.
Если же сравнивать нынешнюю российскую сборную с бывшими подопечными Хидинга, сборными Южной Кореи и Австралии, насколько россияне сегодня сильнее этих команд?
Если говорить о Южной Корее, то игроки этой сборной были вообще никому не известны до чемпионата мира 2002 года, в то время как в сборной России есть игроки Погребняк и еще трудное имя Билялетдинов из «Локомотива». Совсем юные футболисты, но уже успевшие поиграть в крупных клубах. О России принято думать как о слабом сопернике, но теперь в ее составе занята очень талантливая молодежь, которая после чемпионата вполне возможно уедет играть в более известные клубы. Поэтому прорыв российской сборной, если он произойдет, должен будет вызвать меньше удивления, чем успех Южной Кореи.
Среди российских аналитиков бытует мнение, что Хидинг за свою продолжительную карьеру всем своим командам ставил практически один и тот же футбол. Стиль его футбольной режиссуры называют еще «футболом потеющих мужиков». Это, иными словами, простой, доступный для среднего состава футбол с расчетом не на отдельных звезд, а на тяжелый труд каждого игрока, на борьбу за каждый сантиметр поля. Согласны ли вы с такой оценкой стиля работы голландского тренера? Если согласны, то, возможно, отсутствие дисквалифицированного на первые два матча Аршавина не такая уж серьезная потеря?
Нет, мне кажется, что роль Аршавина в команде очень важная, и его будет серьезно не хватать в первых двух играх. Именно он создает опасные для соперника моменты. Он, несомненно, лучший игрок российской сборной. С другой стороны, это правда, что Хидинг в каждой своей команде совершает что-то вроде культурной революции. В Южной Корее традиционно большое значение имел иерархический фактор. Решения на поле принимали игроки постарше. Хидинг начал ломать традиции, ввел новые правила, повысив молодых в правах, придав им ощущение собственной значимости. В этом смысле можно отыскать параллели в стиле его работы в разных командах.
Официальный спонсор Евро-2008 по статистике компания «Кастрол» опубликовала на днях результаты исследования, согласно которым шансы сборной России выиграть чемпионат составляют всего 1%. Более низкую оценку получила только одна сборная – сборная Австрии.
Сборная России абсолютно точно сильнее сборной Австрии, которая на этом чемпионате самая слабая. Но я бы не ставил сборную России ниже таких команд, как команды Румынии, Швейцарии, Чехии и Греции. Шансы всех этих команд равны.
Будет ли это расценено как серьезный успех, если команда Хидинга выйдет в четвертьфинал?
Нет, настоящим успехом работу Хидинга можно будет назвать только если Россия доберется до полуфинала. Единственная команда, для которой выход в четвертьфинал можно будет рассматривать как неожиданный успех, это команда Австрии.
Однако у России есть даже своего рода преимущество над командами-фаворитами турнира, если учесть, что звезды команд Португалии, Франции и Испании уже изрядно подустали за прошедший сезон.
Абсолютно верно. Кристиано Роналдо сыграл, если я не ошибаюсь, уже штук 50 матчей, а Аршавин 10-15. Я предполагаю, что россияне выйдут на поле в лучшей форме, чем испанцы, которые весь год играли на соревнованиях и в клубном турнире. У них даже передышки никакой не было. У россиян в плане кондиции дела обстоят лучше. Также среди россиян много совсем юных игроков, которые приложат все силы, чтобы использовать Еврочемпионат для того, чтобы показать, на что они способны.
Аналитик ведущего футбольного издания Нидерланда «Футбол Интернешнл» Сулейман Остюрк в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Амстердаме Софьей Корниенко оценил шансы команды России на открывающемся завтра чемпионате Европы по футболу. Напомню, что российскую команду тренирует голландский тренер Гус Хидинг. Теперь, как обычно в это время часа, о средствах массовой информации, обзор печати, только одна публикация, но довольно важная. «Московский комсомолец» 6 июня публикует интервью с теперь уже бывшим подозреваемым в убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской Шамилем Бураевым. Бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни, освобожденный 3 июня, стал четвертым из 9 задержанных следствием подозреваемым в совершении убийства. Бураев в интервью заявляет, что понимает, у следствия были все основания подозревать его в совершении преступления. Максим Ярошевский продолжить тему.
Журналист Вадим Речкалов, автор интервью с Шамилем Бураевым, вначале перечисляет, что могло стать причиной освобождения подозреваемого. Все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении Бураева проведены. К уголовной ответственности ранее не привлекался, от следствия не скрывался, обязуется являться по первому требованию следствия, является гражданином России, имеет постоянное место жительства, положительные характеристики, на иждивении у него 4 несовершеннолетних ребенка и пожилой отец. отец. После этого следует история того, почему в списке подозреваемых оказался бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни, как и где он познакомился с другими подозреваемыми по делу об убийстве Анны Политковской. Начинается интервью с высказывания Шамиля Бураева. У Следственного комитета были железные основания меня посадить. Я знал всех, кого подозревают в убийстве. И Махмудовых, и Регузова, и Хаджикурбанова. Вадим Речкал в конце беседы спрашивает, не намерен ли его собеседник добиваться компенсации. У следствия хватило мужества признать свою ошибку. Раз они поступили со мной по-мужски, значит и я поступлю так же. Но только в том случае, если следователи и дальше будут вести себя как мужчины. Шамиль Бураев стал уже четвертым обвиняемым, которого отпустило следствие в связи с завершением в отношении него следственных действий. Весной из-под стражи освободили Тамерлана Махмудова, Магомеда Демельханова и некоего Галкина. В СИЗО остаются Сергей Хаджикурбанов, Ибрагим и Джабраил Махмудовы и Павел Регузов. Уже к 20 июня Следственный комитет при прокуратуре намерен завершить расследование убийства Анны Политковской. По словам шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, слишком рано говорить о раскрытии преступления.
Меня волнуют громкие заявления о том, что дело раскрыто. Это не так. Раскрыта какая-то одна из частей, допустим, не самая большая. Это то, что касается тех людей, которые 20 числа будут знакомиться уже с своим уголовным делом. Но при всем при этом хотелось бы понять и объяснить всем, что за этой серией, первой серии, должна последовать вторая и третья. Вторая, непосредственно киллер и еще ряд фигурантов, которые пока не привлечены к ответственности. И третья серия – это заказчик. Если следствие будет продолжаться в том же духе, то дай бог мы до этих серий доживем. Но не стоит делать громких заявлений о том, что сегодня раскрыто. Оно пока не раскрыто, оно частично раскрыто. И 20 числа и потерпевшие, в частности, Илья Политковский, сын Анны Степановны, и после него уже обвиняемые, будут знакомиться с материалами дела.
В целом, вы удовлетворены работой следствия?
Я так скажу, что я не полностью удовлетворен тем, как это следствие проходило. Почему? И тут вина не следствия самого и не следствия следственной группы, а то, что огромное количество самых разнообразных утечек информации из высокопоставленных источников и спецслужб, собственно говоря, и привели нас к такой ситуации, что какие-то подозреваемые отпускаются, киллер находится в бегах. Вся эта история, если бы следствие работало по-человечески нормально, вернее, мы бы не мешали работать этими утечками и всеми остальными дрязгами внутри различных силовых структур, мы бы сейчас имели несколько другой результат. К самому следствию у меня претензий нет. У меня есть претензии к тому, как выстраивается вообще взаимодействие различных специальных служб и правоохранительных органов.
У вас продолжается свое отдельное расследование этого преступления в «Новой газете»?
Да, безусловно. И у нас есть своя точка зрения на тех людей, которые представлены перед судом, на тех, которые сейчас отпущены по записку, а не выезде. Но я предполагаю, что высказывать свои положения сейчас, это означает мешать следствию и уподобляться сотрудникам ФСБ, которые в самом начале, еще во время ареста, фактически завалили всю работу.
Говорил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге определены лауреаты художественной премии «Петрополь». Эта премия основана в 1999 году Всероссийским музеем имени Пушкина и редколлегии «Альманаха Петрополь». Премия ежегодно присуждается за достижения в области культуры и за оригинальные проекты. Вручают награду в день рождения Пушкина, а сегодня отмечается 209-я годовщина в музее поэта на Фонтанке. О премии «Петрополь» и с ее лауреатах говорит один из основателей награды, петербургский драматург и журналист Николай Якимчук.
Тоже девятое вручение за достижения в области культуры, искусства и за оригинальные проекты. Символами премии являются бронзовые скульптуры Ксении Петербургской Блаженной и Федора Достоевского, работы замечательного скульптора Сергея Алипова. И начиная с 99 года лауреатами этой художественной премии были многие писатели, журналисты, актеры, дирижеры, композиторы, драматург Александр Володин, поэт и композитор Юрий Шевчук, актер Вениамин Смехов, Лариса Малеванная, режиссер Юрий Бутусов, балерина Анастасия Волочкова, актер Сергей Юрский, писатель Анатолий Контуш, художник Анатолий Белкин, драматург Людмила Разумовская, поэт и композитор Константин Кинчев и многие-многие другие. Она отличается широтой охвата и масштабом, потому что здесь присутствуют разные жанры и достаточно оригинальные иногда проекты. В частности, в этом году у нас представлена книга-альбом, очень любопытный, Аркадий Клёнов. Там и историческая поэма, пародия на Карамзина, история государства российского. Но это сделано, так сказать, в таком высоком штиле. С другой стороны, там у него замечательные карикатуры на тему роденовского мыслителя. Все это так роскошно издано. И какие-то такие иронические стихи, которые он писал здесь, будучи еще сценаристом. Еще один из наших лауреатов – это Владимир Рикшан. Известный известный рок-музыкант, писатель, путешественник. Он получил премию за книжку «Самый кайф». Она только что вышла в издательстве «Амфора». Это история рок-жизни богемы Петербурга с 70-х по текущий момент. Ульяна Лопаткина, выдающаяся наша балерина, ей вручается премия за выдающийся вклад в развитие современного балета. Лауреат этого года Анвар Либабов за артистизм, иронию, освоение новых театральных форм. Вот Мамилунд, генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге за поддержку культурных проектов, объединяющих Россию и Норвегию. В этом году в жюри премии были Александр Городницкий, Александр Дольский, Сергей Некрасов, Владимир Склярский, Семен Фурман, Дмитрий Шагин и Илья Штемблер.
Один из основателей премии «Петрополис» Николай Якимчук. Какую роль играют награды и премии в культурной жизни России? Ведь число их с каждым годом увеличивается. Не многовато ли премий в России? В эфире «Свобода», лауреат нескольких литературных премий, член жюри нескольких премий, мой коллега, писатель Петр Вайль.
Да нет, конечно, немного. В развитых странах их гораздо больше. Это совершенно естественно, потому что возникают все новые и новые какие-то благотворительные фонды или просто разбогатевшие люди с художественными интересами учреждают всякие премии. Россия же только в начале этого пути. Как ни кажется, что их много, нет, их очень мало. В общем, здесь традиция очень важна и независимость премии. С этим делом в России обстоит не очень хорошо, прямо скажем. Ну, традиция просто еще не накопилась, это естественно, но вот насчет независимости. Еще несколько лет назад ситуация выглядела более оптимистичной. Ну, вот я вам приведу пример. Была такая премия имени Аполлона Григорьева, которую присуждала Академия русской современной словесности. Довольно большая. За этим стоял олигарх Потанин. А потом они прекратили давать. Подлинные мотивы, почему они перестали давать деньги, мне неизвестны, но мотивировали так, что недостаточно общество знает об этом. Ну, публичности мало. И это совершенно естественно, правильно? Если бы мы с вами учредили какую-нибудь премию, нам бы тоже было приятно, чтобы все знали, что это именно мы с вами. А почему не может быть в наше время такого вот широкого публисити? Да потому что все упирается в телевидение, а на телевидение пускают только тех, кто так или иначе угоден государству. Подлинно независимые или, не дай бог, оппозиционные туда не попадут. А значит, зачем давать на это деньги? Вот вам и получается, что, скажем, всеми в литературных кругах уважается премия Андрея Белого. Она, кстати, старейшая, еще ее с советских времен, когда она подпольно, что называется, вручалась. Но ее материальная составляющая – это бутылка водки, 1 рубль и 1 яблоко. Ну, не разживешься, да, на такую премию. А то, что сейчас государство берет косвенно пока еще под свой контроль литературу, ну, например, там премия «Большая книга», это же государственные деньги, огромные деньги, но здесь, извините за пошлость, кто платит, тот и заказывает музыку. Не то, что писатели пишут под заказ, но думать о том, что может выйти в призеры или в победители этой премии что-нибудь такое, что лежит вне генеральной линии, конечно, глупо думать об этом.
Сегодняшний факт – это вручение премии «Петрополис». Гостями рубрики сегодня были лауреат многих литературных премий, мой коллега Петр Вайль и один из основателей премии «Петрополис» – петербургский журналист Николай Якимчук. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За пятницу, 6 июня, в студии работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева, а у микрофона трудился Андрей Шарый, автор ведущей программы. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волне Радио Свободы. Сейчас Игорь Померанцев, «Поверх барьеров», документально-художественный выпуск, и в нем сюжет о природе вдохновения. Всего доброго и спокойных выходных.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.